Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем действительно изучать, Евангелие от Матфея. Мы находимся с вами в 12 главе, в самом конце 12 главы. Вы замечали, что у каждого из нас есть одна сфера жизни, одна проблема, глядя на которую, нам кажется порой, что если бы только я смог решить эту проблему в моей жизни, если бы я только смог преодолеть эту трудность в моей жизни, то все было бы замечательно. То моя жизнь сразу наладилась бы, моя жизнь сразу была бы другой, я сразу бы вышел на новый качественный уровень моей жизни, если бы только я смог решить эту одну проблему. Для кого-то это недостаток денег, недостаток зарплаты. Для другого человека ему кажется о том, что если бы только я смог найти мою одну единственную половинку, тогда бы моя жизнь изменилась, тогда бы она вышла на другой качественный уровень. Для третьих это может быть отсутствие ребенка. Какой бы ни была эта проблема, мы все свято верим, что если бы только мы смогли решить ее, то наша жизнь была бы совсем другой. Но как часто в жизни, решая одну проблему, мы сталкиваемся с вами с семью новыми проблемами, о которых мы даже не подозревали. Например, вам кажется, что вы слишком много денег тратите на ремонт автомобиля, и вы думаете о том, что если бы только я смог купить новую машину, в моей жизни все было бы замечательно. Вы покупаете новую машину, и вдруг оказывается, что подождите, у новой машины совсем другая страховка, у новой машины совсем другое техобслуживание, новая машина требует совсем других денег. Или вы думаете о том, что если бы только я смог переехать из моей маленькой квартиры в дом, то у меня было бы все совсем иначе. Вы переезжаете в дом, и вдруг оказывается, что в этом доме вам нужно тратиться на коммунальные платежи, вам нужно поддерживать дом в надлежащем состоянии, и проблем возникает все больше и больше. Мы решаем одну проблему, а появляется 7 новых. Как быть? Как сделать так, чтобы мы решали проблемы в нашей жизни, но при этом не давали этим трудностям размножаться почкованием, как это часто происходит у нас? Каким образом преодолеть это? Именно об этом мы и поговорим с вами сегодня, потому что в конце 12 главы Иисус рассказывает притчу о 7 злобных духах. И в этой притче мы видим с вами, каким образом решать проблемы в жизни так, чтобы не давать этим проблемам размножаться. Мы говорили с вами уже о том, что наивно полагать о том, что духовный мир весь благой, добрый, ласковый, пушистый. Нет. В духовном мире есть как добрые силы, так и злые силы. В духовном мире есть силы, которые на стороне Бога, и силы, которые стремятся нас разрушить. Об этом мы говорили с вами несколько недель назад. Но та притча, которую Иисус рассказывает здесь, она не только о духовном мире. Она вообще о нашей жизни. Это притча, которая показывает, каким образом, очень часто решив одну проблему, мы обретаем 7 новых проблем. И вот в этой притче Иисус показывает нам, что важно не только то, что мы отвергаем, важно, каким образом в процессе этого мы доверяемся Богу. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем, чтобы прочитать Евангелие от Матфея, 12 главу, стихи с 43 по 45, эту очень-очень короткую притчу. «Когда нечистый дух выходит из человека, — говорит Иисус, — то он скитается по бездомным местам, ища место для отдыха, но не находит его. Тогда он говорит, возвращусь-ка я в дом, из которого вышел. Когда он возвращается, то находит дом незанятым, чистым, выметенным и убранным. Тогда он идет, берет с собой 7 других духов, еще более злых, чем он сам, и они приходят и поселяются там. И это для человека еще хуже того, что было в начале. Так будет и с этим злым поколением». Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, мы доверяемся Тебе, мы просим Тебя, покажи нам сегодня не только, как решать проблемы в нашей жизни, полагаясь на силу Духа Твоего Святого, прославляя Тебя. Помоги нам, Господь, понять причины этих проблем. Помоги нам, Господь, осознать, что сами мы не в силах решить их. И помоги нам, Господь, передать дом наш в Твое распоряжение. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, каким образом преодолеть шторма, жизненные трудности. Мы видели, что на примере вот этого сравнения Иисуса со знамением Ионы, мы видим, что мы можем преодолеть те штормы в нашей жизни, что были вызваны не нами, они были вызваны окружающим миром. Мы можем простить тех, кто вызвал шторм в нашей жизни. Потому что не всегда это наши грехи, зачастую это грехи людей вокруг нас, наших родителей, родных, близких, еще кого-то. Мы увидели с вами, как покаяться за тот шторм, который мы вызываем в нашей жизни. как покаяться за то, что мы сделали, как развернуться от того образа жизни, который мы вели прежде. Наконец, последнее, посмотреть на то время, когда больше не будет штормов. И вот уже почти в самом конце Евангелия от Матфея Иисус, обращаясь к фарисеям, показывает им, рассказывает им эту очень странную притчу. Суть этой притчи довольно проста. Иисус говорит о том, что важно не только то, что мы отвергаем. Важно не только справляться с проблемами. Важно то, каким образом, отвергая эти вещи, мы доверяемся Богу. Что это означает с практической точки зрения? Можете записать себе сейчас в бюллетенях. Это означает попрощаться с демонами в нашей жизни. Второе, это означает признаться, что самим нам не удастся привести дом нашей жизни в порядок. И, наконец, третье, переписать дом на Христа. Переписать дом на Христа. Запишите себе, попрощаться с демонами, признаться, что самим не удастся привести дом в порядок. И, наконец, последнее, это переписать дом на Христа. Начинается все именно вот с этого момента, прощания с демонами. Когда нечистый дух выходит из человека, то он скитается по безводным местам, ища место для отдыха, но не находит его. Тогда он говорит, возвращусь-ка я в дом, из которого вышел. Пару недель назад мы говорили с вами как раз, когда вспоминали об одержимости, когда вспоминали о том, как Иисус изгоняет демонов, мы говорили с вами о том, насколько реален духовный мир. И также упоминали во время этой беседы, что, скорее всего, наши проблемы достаточно далеки от одержимости. Скорее всего, мы не страдаем от того, что какие-то демоны нас терзают. Демоны в прямом смысле этого слова. Но наверняка у каждого из нас есть свои демоны в кавычках. Наверняка у каждого из нас есть вот эти вот проблемы нерешаемые, нерешенные, которые тянутся за нами из года в год. Для кого-то этими проблемами являются ошибки прошлого, грехи прошлого, если хотите. Грехи, которые приводят нас к тому, что сейчас мы не можем жить полной жизнью, мы не можем дышать полной грудью. Для кого-то это нездоровые взаимоотношения. И нездоровые взаимоотношения касаются не только романтических взаимоотношений. Это могут быть нездоровые взаимоотношения с работой. Это могут быть нездоровые взаимоотношения в семье, это могут быть нездоровые взаимоотношения с родителями, это могут быть нездоровые взаимоотношения романтического плана. Для кого-то такой проблемой является зависимость или созависимость от алкоголя, от наркотиков, от порнографии, от азартных игр. Есть ли такие демоны в вашей жизни? Есть ли они у нас сегодня? Запишите себе сейчас, кто или что является демоном в вашей жизни. А, например, члены Московской библейской церкви. Хорошо. Те, кто не приехал сегодня на богослужение, вот эти вот люди, все остальные, конечно, хорошие. Нет, конечно, я шучу, но у каждого из нас есть эти демоны, у каждого из нас есть эти проблемы, у каждого из нас есть эти нерешенные вопросы, которые мы никак не можем решить. И мы ведомы этими проблемами. Мы ведомы тем, что происходит в нашей жизни. Нам кажется, что, ну, подумаешь, у меня есть, да, одна нерешимая, нерешаемая, нерешенная проблема. Ну и что? Проблема в том, что она влияет на всю остальную нашу жизнь. Давайте возьмем для примера самого простого, наверное, самого простого демона из всех тех, что были описаны здесь, нездоровые взаимоотношения. Представим себе, что у вас нездоровые романтические взаимоотношения. Это влияет на то, какие решения вы принимаете в карьере. Это влияет на то, как вы смотрите на себя. Это влияет на то, каким образом вы выстраиваете взаимоотношения с другими людьми. Это влияет на то, как вы определяете, где вы будете жить. Это влияет просто на то, что вы будете делать вечером сегодня. Это влияет на всю вашу жизнь. И это только самый простой демон. Это только самая простая проблема, которой мы коснулись. Всего лишь одна из мириады этих проблем. Кто или что является демоном в вашей жизни? И, пожалуйста, когда вы думаете об этом, если вы сейчас пришли вместе со своим мужем, вместе со своей женой, не надо толкать его в бок, не надо смотреть на него сейчас. Просто запишите себе его имя тихо в бюллетене, не показывая всем остальным, кто или что является демоном в вашей жизни. Запишите себе. Потому что в этой притче есть совершенно неправильный вывод, который напрашивается, который буквально вот на поверхности. Неправильный вывод заключается в следующем. Так, я решу мою одну проблему. После того, как я решу одну мою проблему, в моей жизни появится 7 новых проблем, поэтому лучший враг хорошего, я не буду решать одну мою проблему. Лучше уж пусть плохонький демон, но мой, чем семь каких-то чужих злых демонов, о которых я даже не знаю. Да? Ну, напрашивается этот вывод, правильно? Это неправильный вывод. Это неправильный вывод. Он напрашивается, потому что мы боимся. Он напрашивается, потому что мы думаем. Потому что сразу, открывая этот отрывок, задумываясь об этой проблеме, нам кажется, что, Господи, ну я не смогу. Ну и ты не сможешь. Ты не сможешь решить эту проблему в моей жизни. Поэтому я даже пытаться не буду. Потому что если бы я мог решить эту проблему в моей жизни, я бы давно ее решил. Она не была бы для меня демоном. Она демон именно потому, что я не могу ее решить. Для Господа нет ничего невозможного. В этом же Евангелии от Матфея, когда Петр говорит Иисусу о том, что брак, семейные взаимоотношения невозможны, и Иисус отвечает ему: невозможное для человеков возможно для Господа. Каким же образом нам попрощаться с демоном? Потому что нам нужно сегодня попрощаться с этой проблемой. В послании сводного брата Иисуса Христа, Иакова, мы читаем с вами: «Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас, приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам». Это и есть рецепт тех простых шагов, которые мы можем сделать для того, чтобы решить нашу нерешаемую, нерешенную проблему. Первое, что нам нужно сделать, запишите себе: понять и признать. Понять, что является на самом деле источником моей проблемы. Понять, что на самом деле является источником того, чем я ведом. Например, в тех же нездоровых романтических взаимоотношениях. Проблема не романтические отношения. Проблема то, как мы смотрим на себя. Проблема то, как мы смотрим на окружающих. Проблема заключается в страхе. Страхе того, что я останусь один. И нам кажется, что лучше я буду в каких-то отношениях, чем я буду совсем один. Проблема заключается в том, что мы смотрим на себя, и мы уверены, что других взаимоотношений, чем те, что у нас есть, вот эти нездоровые взаимоотношения, других взаимоотношений я недостоин. Поэтому я иду на компромисс с собой, поэтому я иду на компромисс с моей совестью. А в корне всего этого лежит неверие. Неверие того, насколько я ценен в глазах Христа, неверие того, насколько Христос любит меня, неверие того, что Христос хочет для меня в моей жизни, неверие о том, что даже если я останусь один, Он все равно позаботится обо мне намного лучше, чем обо мне позаботится кто-то другой в этих нездоровых взаимоотношениях. Неверие Богу. Мы не верим в то, насколько мы ценны в глазах Бога, и это вызывает вот эти нездоровые взаимоотношения до тех пор, пока мы не поймем причину, до тех пор, пока мы не признаемся себе в том, чем является на самом деле причина. Мы будем прыгать от одной проблемы к другой, от одной проблемы к другой. Поэтому первый шаг – это не понять и простить. Это понять и признать. Понять и признать, что является движущей силой моей проблемы, моего нерешенного демона. Второе. Покориться Богу. Мы не пытаемся решить проблему своими собственными силами. Мы не говорим о том, что я отказываюсь от нездоровых взаимоотношений для того, чтобы каким-то образом найти здоровые взаимоотношения своими собственными силами. Нет. Мы покоряемся Богу. Мы говорим Богу о том, что, Господи, да свершится воля Твоя, какой бы она ни была. Я понимаю, что моей основной проблемой является недоверие Тебе, поэтому я доверяю Тебе. И если это означает, что в моей жизни никогда никого не будет, да будет так. Если это означает, что в моей жизни не будет свершения моих мечтаний, моих желаний, да будет так. Я подчиняю мои желания Тебе, Господи. Я подчиняю мои мечты Тебе, Господи. Я покоряюсь Тебе, Господи, целиком и полностью, потому что Ты можешь позаботиться обо мне намного лучше, чем я могу позаботиться о себе. Мы признаем нашу проблему, понимаем источник нашей проблемы, и мы покоряемся Богу. И, наконец, последний, третий шаг – противостоять и продолжать движение. Совсем недавно я разговаривал с моим другом, который когда-то был членом этой церкви, после этого он уехал в другой город. И разговаривая с ним, он сказал, говорит: ты знаешь, вот эти вот твои слова «продолжай движение», это был самый ценный совет, который ты мне дал вообще когда-либо в наших разговорах. 4 года спустя, каждый раз, когда я понимаю, что я сталкиваюсь опять с этой проблемой, каждый раз, когда я понимаю, что я хочу вернуться назад, твои простые слова «продолжай движение» помогают мне двигаться дальше. Это не мои слова, это слова, которые мне подарил мой друг. Тогда, когда я не мог решить мою проблему, тогда, когда я не мог справиться с демоном в моей жизни, он сказал: ты отвернулся, ты развернулся от этой проблемы, продолжай движение, не останавливайся, иди дальше. Потому что мы думаем о том, что если только я смогу понять и признать, если только я смогу покориться Богу, если только я смогу решить мою проблему, все, она решена раз и навсегда, а это не так. Это не так. Будет момент слабости, будет момент искушения. Будет момент, когда нам будет казаться о том, что ну как бы я научился, я решил эту проблему, я справился с этим. И вот в этот момент, момент искушения, очень важно не поворачиваться опять лицом к проблеме. Очень важно не возвращаться опять к проблеме. Очень важно противостоять и продолжать движение. И у нас есть обетование Господа, которое записано апостолом Павлом, о том, что вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Господь, который в искушении не даст вам быть искушаемыми сверх сил, но даст и облегчение. Мы можем противостоять. Мы можем продолжать движение. Сегодня тот день, когда мы прощаемся с нашими демонами. Сегодня тот день, когда мы прощаемся с нашими проблемами. Сегодня мы оставляем их на странице нашего бюллетеня, отворачиваемся от них, покоряемся Господу. И выходя из этой церкви сегодня, мы противостоим им и больше не возвращаемся к ним. В притче, в повести притчи Клайва Льюиса «Расторжение брака» есть интересный момент. Вся притча построена на идее того, о том, что группа людей из ада оказывается на экскурсии в раю. И вот среди этих людей есть призрак, на плече которого сидит маленький демон, маленькая ящерка, его проблема, его желание, которое нашептывает ему, которое разговаривает с ним, которое не дает ему освободиться. И этот призрак сталкивается с ангелом, с огненным духом, который спрашивает, который говорит ему: другого дня не будет, все дни теперь. Я приду, как только выберу минутку, отвечает призрак. Других минут не будет. Что вы ко мне пристали? Хотите мне помочь? Убивали бы ее без спроса, я бы и охнуть не успел. Все бы уже было позади. Я не могу убить ее против твоей воли. Ты соглашаешься? Ангел почти касался ящерки. Тут она заговорила так громко, что даже я услышал. «Осторожно», — сказала она, — «он меня убьет, он такой, скажи ему слово и убьет, а ты останешься без меня навсегда. Это неестественно, как же ты будешь жить? Ты же станешь призраком, а не человеком. Он таких вещей не понимает, он холодный, бесплодный дух. Они могут так жить, но не ты же. Знаю, знаю, у тебя и наслаждения нет, одни помыслы, но это все же лучше, чем ничего. А я исправлюсь, признаю, бывало всякое, но теперь я стану потише, я буду тебе нашептывать вполне невинные помыслы, приятные, но невинные». «Ты соглашаешься?» — спросил призрак ангела. «Вы убьете и меня?» «Не убью». «А если бы и убил?» «Да, вы правы, все лучше, чем она. Убить ее?» «Делайте, что хотите, но поскорее», — закричал призрак и очень тихо прибавил: «Господи, помоги мне». И тут же вскрикнул так страшно, что я пошатнулся. Пламенный ангел схватил ящерку огненно-алой рукой, оторвал и швырнул на траву. Сперва я как будто ослеп, потом увидел, что рука и плечо у призрака становятся все белее и плотнее, и ноги, и шея, и золотые волосы как бы возникали у меня на глазах. И вскоре между мной и кустом стоял обнаженный человек, почти такого же роста, как ангел. Но и с ящерицей что-то происходило. Она не умерла и не умирала, а также росла и менялась. Хвост, еще бьющий по траве, стал не чешуйчатым, а подобным кисти. Я отступил и протер глаза. Передо мной стоял дивный серебристый белый конь с золотыми копытами и золотой гривой». Очень красивое сравнение того, что происходит в нашей жизни тогда, когда мы позволяем Богу лишить нас этого демона, справиться с этой проблемой в нашей жизни, которая кажется нерешаемой. Мы преображаемся тогда. Мы изменяемся тогда. Но процесс этот очень болезненный. Именно поэтому мы не решаемся на него. Именно поэтому мы не идем на него. Считаем ли мы сегодня, что наши проблемы, наши демоны настолько сильны, что даже Бог их не прогонит, что они все равно найдут дорогу домой? Кто сильнее, Бог или наши проблемы? Важно не только то, что мы отвергаем, но и то, каким образом в процессе этого мы доверяемся Богу. Важно не только то, что мы отвергаем, но и то, как мы доверяем Богу в процессе этого. Второе. Мы не в силах навести порядок в нашем доме, мы не в силах навести порядок в наших сердцах. Когда он возвращается, то находит дом незанятым, чисто выметенным и убранным. Тогда он идет, берет с собой 7 других духов, еще более злых, чем он сам. И они приходят и поселяются там. И это для человека еще хуже того, что было в начале. Так будет и с этим злым поколением. У всех все примеры, они как бы ограничены. Да? Поэтому давайте я вам попытаюсь сейчас вот этот пример перевести на язык, который понятен всем нам, выросшим в России. Все мы знаем вот эту вот семью в нашем доме с одним буйным алкоголиком. Мужем-алкоголиком, который устраивает праздник. Да? И вот однажды жена выгоняет мужа-алкоголика на улицу. И поскольку мужа-алкоголика устраивать дебош больше нет, она прибирается дома. А тем временем муж-алкоголик, поскидавшись по двору, находит 7 своих друзей, еще более страшных алкоголиков, чем он сам. Они в домино играют постоянно, все их знают. И пока жена на работе, возвращается домой. Вот о чем говорит Иисус. Представили себе картину, да? Ну, более понятно нам. Иисус говорит именно об этом. Иисус говорит о том, что происходит как раз тогда, когда мы пытаемся решить проблемы своими собственными силами. Нам кажется, что мы наводим порядок дома. На самом деле мы не наводим порядок дома. Я так навожу порядок дома. На меня жена за это ругается. Я мусор перекладываю, бардак перекладываю с одной стороны квартиры на другую сторону квартиры, да? И как бы мне жена говорит, убери здесь, я убираю здесь, просто я переложил весь этот мусор, да, весь этот бардак в другое место. Ей это очень не нравится. Она говорит, ты уберись как бы так, чтобы убраться. Именно это мы очень часто делаем. Очень часто в наших сердцах мы не наводим порядок в наших сердцах. Мы не можем навести порядок в наших сердцах. Мы просто мусор в нашем сердце меняем местами. Мы переставили мусор в нашем сердце, такие смотрим, говорим, ну как бы, да, я жизнь в порядок навел. То, о чем говорит здесь Христос, он говорит о том, что суть христианской веры не в том, чтобы изменить поведение. В этом проблема этого отрывка, в этом проблема вообще нашей веры. Мы очень часто думаем, что суть веры в том, чтобы изменить поведение. Христос говорит, нет. Суть не в том, чтобы изменить поведение. Потому что если мы изменили поведение, но сердца остались прежними, мы просто поменяли мусор местами. Смысл в том, чтобы изменить сердце. Таким образом, чтобы потом из-за измененного сердца изменилось наше поведение. Чтобы мы вели себя по-другому не потому, что я должен, а потому, что я не могу иначе. Мое сердце теперь совсем другое. Мое сердце изменилось. Чуть позже, в том же Евангелии от Матфея, Иисус будет использовать другой образ. Обращаясь к этим же фарисеям, он говорит, «Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры, вы, как побеленные гробницы». Которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей, мертвецов и всякой нечистоты. Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, но внутри полны лицемерия и беззакония. Когда мы пытаемся навести порядок в нашей жизни собственными силами, не доверяясь Христу, именно это и происходит с нами. Так как же нам отличить ситуации, когда я лишь меняю поведение, от ситуации, когда я на самом деле измененным сердцем преображаю мою жизнь? Как отличить ситуацию, где просто меняется поведение, от ситуации, где меняется мое сердце? Есть 3 довольно простых индикатора, которые помогают нам увидеть, что действительно движет нами, и это между нами и Богом. Смотрю ли я свысока на неверующих друзей, родных, коллег? Или даже на моих верующих друзей, которые допустили ошибку, оказались в грехе по той или иной причине? Смотрю ли я на них свысока, думая о том, что ну да, 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 у тебя дома бардак, а у меня дома чистота, порядок и уют. Это первый признак того, что, скорее всего, мы меняем поведение, но не меняем сердце, потому что если бы изменилось наше сердце, мы бы оплакивали наших друзей, мы бы сострадали нашим друзьям, мы бы хотели сделать все от нас зависящее, чтобы в их доме был порядок и уют. Второе. Являются ли мои взаимоотношения с Богом контрактными? Когда я чувствую, что Господь мне что-то должен, что Творец Вселенной, Вседержитель, что-то должен мне просто потому, что я себя хорошо веду. Может быть, Он должен мне счастье, Может быть, он должен мне другую жену, другого мужа, или просто мужа, или других детей. Просто потому, что я себя хорошо веду, и вот Вседержитель Вселенной, Творец Вселенной, Великий Бог, когда на мир смотрю я понимаю, что должен ты мне. Наши отношения с Богом контрактные. Какова наша реакция, когда мы понимаем, что Бог требует от нас чего-то, что мы совсем не хотим делать? Как мы реагируем в таких ситуациях? Все вот эти вот критерии, все эти вопросы, которые мы задаем себе, показывают нам, на самом деле, меняется ли наше сердце, или мы меняем просто поведение. Потому что если мы меняем просто поведение, мы заменяем одну проблему на 7 новых, еще более злых проблем. Одну проблему на 7 новых. Каждый раз. Христос обращается к фарисеям, Христос обращается к религиозным лидерам. Христос показывает религиозным лидерам о том, что, ребята, вы пытаетесь жить праведной жизнью. Если хотите, вы ходите в церковь, вы Библию знаете наизусть. Но сердца ваши мертвы. Сердца ваши мертвы. Есть очень интересное маркетинговое исследование, которое говорит о том, что люди покупают на самом деле не дрель. Люди покупают дырки в стене. Людям нужны дырки в стене, а не дрель. Людям нужен Христос. Людям нужен Христос. Людям не нужна религия. Людям не нужно просто измененное поведение. Людям не нужны новые правила. Людям не нужно, чтобы кто-то их строил. Людям нужен Христос. Каждому из нас нужен Христос. Готовы ли мы признаться в своем бессилии? Готовы ли мы признаться в своем бессилии и привести жизнь, свою жизнь в порядок и довериться в этом не себе, не своим силам, но довериться Христу? Или мы так и будем тратить всю свою жизнь на нескончаемую генеральную уборку, перекладывая мусор из одной комнаты в другую комнату в нашей жизни, за которой каждый раз следует неминуемая попойка? Важно не только то, что мы отвергаем. Важно то, каким образом, отвергая что-то, мы доверяемся в этом Богу. И своими собственными силами привести жизнь в порядок мы не можем. И вот здесь как раз последняя часть, наверное, самая важная. Тогда он, демон, говорит: возвращусь-ка я в дом, из которого вышел. Очень любопытно, что демон считает этот дом своим. У него есть ключи от этого дома. Это его дом. У него есть доступ в этот дом. И он возвращается туда, потому что это его дом. Именно поэтому нам нужно переписать наш дом на Христа. Нам нужно признать, что дом наш принадлежит не демону больше. Нам нужно переписать наш дом на Христа. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем с вами строки, которые знакомы нам. Ангел церкви в Ладикии напиши, так говорит Аминь, верный и истинный свидетель, источник Божьего творения. Я знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, как бы я хотел, чтобы ты был или холоден, или горяч. Но ты только тепл, а не горячий, не холоден. Поэтому я изрыгну тебя из своего рта. Ты говоришь, я богат, я много приобрел, и уже ничего не надо. Но ты не осознаешь, насколько ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. Я советую тебе купить у меня золото, очищенное в огне, чтобы разбогатеть. Купи и белую одежду, чтобы закрыть свою постыдную наготу. Купи глазную мазь и помажь ей свои глаза, чтобы ты мог видеть. Тех, кого я люблю, я обличаю и наказываю, поэтому прояви рвение и раскайся. Вот я стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой и откроет дверь, к тому я войду и буду ужинать с ним, а он со мной. Побеждающему я дам право сесть со мной на моем троне, как и я сам победил и сел с моим отцом на его троне. Вот контекст этих слов. Вы знаете, я очень много слышал дебатов по поводу того, обращены ли эти слова к верующим или обращены эти слова к неверующим. И на самом деле это не важно. Эти слова обращены каждому из нас. Потому что, когда мы читаем с вами эти слова, когда мы читаем с вами слова «Вот я стою у двери и стучу, открой мне», мы думаем о том, что суть христианской жизни, она заключается в чем? Она заключается в том, чтобы отдать Богу ключи от нашей жизни. Да, как в мультфильме. «Иисус, ты, если что, заходи». И каждый раз, когда Бог появляется в нашей жизни, наша реакция такая же, как у волка. «Что, опять?» Вот как мы относимся к этому. Талантливые, способные, одаренные, богатые. Господь говорит, вы никакие, вы слепы, вы нищие, вы ободраны. Доверьтесь мне, потому что вы никакие. Суть его слов заключается в том, что в холодный день мы хотим, чтобы горячий напиток согревал и обжигал нас. Мы хотим, чтобы в жаркий день холодный напиток дарил нам свежесть. А теплая вода? Я помню теплую воду. У меня бабушка боялась, что я простужусь, поэтому она всю жизнь давала мне теплую воду, когда я прибегал с улицы. Ее невозможно было пить. Вот это вот, знаете, 15 минут назад из чайника. Ее невозможно пить. Ее зимой невозможно пить, потому что она никакая. Ее летом невозможно пить, потому что она никакая. А вот из-под крана холодную воду можно пить. Вот о чем говорит Господь. Вот о чем говорит Господь. Мы не даем ключи Богу от нашего дома. Мы не даем Ему ключи дома от нашей квартиры. Открыть дверь означает, что мы не просто передаем ключи, открыть дверь означает, что мы переписываем наш дом на Него. Знаете почему? Потому что мы должники. Потому что мы ипотечные валютные должники. Кто не в силах, ни при каких обстоятельствах, как бы сильно он ни работал, как бы много он ни трудился, мы не в силах выплатить наш дом, и нас из этого дома вот-вот выселят. Мы не знаем, нас могут выселить буквально в следующее мгновение. Вот этот дом Иисус выкупает ценой собственной жизни. Вот этот дом мы переписываем на Него, вот этот дом Иисус забирает у нас. Потому что наша проблема... Она в том, чтобы для того, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно войти в зону комфорта, а у нас денег нет. Вот наша проблема. Понимаете? Дом этот не принадлежит нам. И вот если дом, который не принадлежит нам, Бог выкупает ценой собственной жизни, а потом отдает нам, а потом приходит стучиться. Я не могу ему не открыть. Это не мой дом. И когда он заходит в мой дом, и он говорит, ты знаешь, я вот здесь хочу полочку повесить. Я не могу ему сказать, Господи, нет. Потому что это не мой дом. И если он зайдет в этот дом и скажет о том, что ты знаешь, я хочу стену снести здесь. Все, что хочешь. Все, что хочешь, Господи. Хочешь, балкон убери. Хочешь, стену снеси. Хочешь, полочку повесь. Это твой дом. Все в моем доме принадлежит тебе, включая меня. Для меня это очень хорошо, понятно, для меня это очень, очень близко, потому что мы живем в квартире сейчас, которая принадлежит родителям Саши. И мы переезжаем, я надеюсь, в скорое время в квартиру, которая тоже принадлежит родителям Саши. И с самого начала мы договорились с Сашей о том, что они могут попросить нас съехать из этой квартиры в любой момент. Они могут сделать с этой квартирой все, что захотят. И ничего, ничего, кроме благодарности, у нас не может быть по отношению к ним. Ничего. Это их дом. Это их квартира. Они могут сделать в ней все, что угодно. Она принадлежит не нам, она принадлежит им. Это их дом. Христос говорит о том, что этот дом принадлежит мне. Этот дом принадлежит мне. Я помню, когда Когда я заканчивал школу, когда я смотрел на различные вузы, в которые бы я хотел поступить, я приехал как-то на курсы в один очень-очень видный московский вуз, такой очень известный, очень популярный. И я не хочу называть, как этот вуз называется, по одной простой причине, потому что, ну, такая ситуация, она во всех вузах, как я потом обнаружил. И вот вы заходите в этот красивый вуз, да, прям символ столицы. Потом вы попадаете в туалет. А потом вы идете по коридору, видите вот эти вот мерцающие. Это было в 90-е годы, в начале 90-х годов. Студенты шляются в тапочках и нижнем белье. Ну, потому что там еще и общежитие рядом. И вы как-то смотрите на все это совсем по-другому. Это наше сердце. Снаружи у нас у всех такой красивый фасад. Все так красиво, все так замечательно. А внутри... Внутри в туалетах никто за собой не смывает. Это наши сердца. И эти сердца выкупает Христос для того, чтобы очистить эти сердца. Эти Христа выкупает Бог для того, чтобы сделать их совсем другими. Мы сейчас являемся домом Христа. Павел говорит в послании к Коринфянам, мы говорили об этом несколько недель назад, о том, что мы как церковь являемся Его домом. Разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий, и что в вас живет Дух Божий, храм Божий свят, а храм – это вы, обращается Он к церкви, обращается, говоря о том, что у нас не может быть разделений. Нам не может быть наплевать друг на друга. Мы не можем не любить друг друга. А потом в 6 главе он говорит о каждом индивидуальном верующем. Он говорит, разве вы не знаете, вновь эта фраза, разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога. Вы уже не принадлежите самим себе. Это не ваш дом. Это дом Бога. Потому что вы были куплены дорогой ценой, поэтому прославьте Бога в ваших телах. Это уже не ваш дом, это дом Бога. Кто устанавливает правила в вашем доме сегодня? Вы или Бог? Кто устанавливает правила? Кому принадлежит наша жизнь сегодня? Нам самим или она принадлежит Богу? Важно не только то, что мы отвергаем. Важно то, каким образом мы Богу в этом доверяем. Качество нашей жизни меняется не тогда, когда мы решаем ту самую сиюминутную проблему, что лишает нас покоя именно сейчас. Не тогда. Наша жизнь преображается лишь тогда, когда мы находим самое важное решение проблемы в нашей жизни, нашей вражды с Богом. У нас вражда с Богом. Последствия этой вражды видны во всех сферах нашей жизни. Вот эта сиюминутная проблема, самое важное в нашей жизни, этот демон, это последствия нашей вражды с Богом. Поэтому мы сможем по-настоящему дышать полной грудью, наслаждаться жизнью лишь только тогда, когда мы сломаем эту стену между нами и Богом. Когда мы признаем, что дом нашей жизни принадлежит не нам, он принадлежит Христу. Я проблему по-настоящему решаю лишь только тогда, когда я решение Христу доверяю. И это не означает, что все теперь будет замечательно, что все теперь будет без проблем, что все теперь будет просто в розовых тонах, с радугой, единороги будут повсюду. Нет. Совсем нет. Просто теперь источника корней проблем не будет. Потому что Христос на кресте, Он купил нас. Он выкупил нас на рынке проблем, заплатив за это своей собственной жизнью. Я проблему по-настоящему решаю только тогда, когда я решение этих проблем доверяю Христу целиком, полностью. Важно не только то, что мы отвергаем в жизни, важно то, каким образом мы доверяем в этом Богу. И это означает попрощаться с демонами. Сегодня день, когда мы прощаемся с нашими демонами. Это означает признаться, что самим нам никогда не удастся решить наши проблемы и привести дом в порядок. Это означает переписать дом на Христа. В следующий раз мы вернемся с вами к изучению Евангелия от Матфея. В следующем году уже, опять-таки, после Пасхи, каждый год традиционно после Пасхи мы возвращаемся с вами к изучению Евангелий. И в следующем году мы вернемся к Евангелию от Матфея. А на следующей неделе мы начнем с вами изучать книгу Неемии и продолжим также в следующем году изучением книги Ездры. Мы будем смотреть с вами на то, каким образом ставить перед собой грандиозные цели и решать их. Что является источником этого решения? Уверенность в своих силах? Уверенность в Боге? Удача? Свои собственные усилия? Что приводит к этому успеху? Вот об этом мы начнем говорить с вами на следующей неделе. В другой своей повести притчи «Письма Баламута», где два демона переписываются друг с другом, Майв Льюис пишет интересные слова. «Поистине самая верная дорога в ад, та, которая спускается постепенно, дорога пологая, мягкая, без внезапных поворотов, без указательных столбов. Лучше всего, насколько это возможно вообще удержать подшефного от молитв. Используя отвращение к молитвам, ты убедишь его стремиться к чему-то стихийному, спонтанному, бесформенному и нерегулярному. В действительности для начинающего это означает, что он станет вызывать в себе смутное благоговейное настроение, при котором, конечно, не сосредоточены ни воля, ни разум. Как ни смешно, эти твари всегда представляют, что мы пичкаем их мозги разными мыслями, в то время как для нас лучше всего отвлекать их от этих мыслей. Важно не то, что мы отвергаем. Важно то, как мы, отвергая это, доверяем в этом Богу. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прежде всего прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Помоги им, пожалуйста, сделать шаг веры. Пробуди их сердца, дай им, Господь, довериться Тебе, принять Тебя, переписать свой дом на Тебя, потому что они не в силах заплатить по долгам своей жизни. Благослови, пожалуйста, Отче. Благослови каждого из нас попрощаться сегодня с нашими демонами. Благослови каждого из нас, Господь, сегодня признаться, что мы не в силах привести в порядок собственный дом. Благослови нас, Господь, переписать наш дом на Тебя, Твои правила, Твой дом, все, чего Ты хочешь, да свершится воля Твоя, благая, угодная, совершенная. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.